Глава 22. В 5 утра Пейтон и Йонас со своими командами загрузились в транспортный самолет ВВС и вылетели из Найроби в Мандеру. Вслед за ними в воздух поднялись санитарный самолет и транспортник кенийских вооруженных сил. Пассажирский отсек самолета ВВС США был набит до отказа. 78 человек из двух команд расселись в креслах на полу и вдоль стен. Некоторые мужчины помоложе сидели и стояли по очереди, пока Пейтон и Йонас проводили инструктаж и ставили задачи объединенной команде. Когда они приземлились, солнце уже вышло из-за окружающих аэропорт каменистых бесплодных холмов. Прибывших ожидал конвой военных грузовиков с брезентовым верхом. Группой, которой предстояло проводить опрос среди работников аэропорта и отслеживать контакт английского специалиста по радиолокационным системам, руководил доктор Фил Стивенс. Когда к ним присоединился полковник Магора, кенийские солдаты быстро разгрузили свое снаряжение и на высокой скорости провезли Пейтона и Йонаса с их людьми через Мандеру. На улицах с покрытием из спекшейся красной глины машины трясло и окутывало клубами пыли. Пейтон едва разглядела городок сквозь красную завесу позади автомобиля. Одноэтажные домики, других было мало, располагались в хаотичном порядке. Застройка обступала Мандера-Роуд, сквозную дорогу, потом редела и вновь уплотнялась в направлении центра города. По улицам бродила всякая живность — скот, верблюды, козы, подгоняемые фермерами в сторону рынка. На каждом перекрестке стояла, позабыв о футбольном мяче, и глазела на проезжающие машины детвора. Местный проводник немного рассказал о Мандере. Из 47 округов Кении этот был самым бедным. По уровню образования он занимал последнее место в стране, на каждого учителя приходилось по сотне учеников. Медицинская инфраструктура тоже была хуже некуда. Жители Мандеры выживали в основном за счет земледелия и животноводства. Экономическое положение оставляло желать лучшего. В 2013 году кенийское правительство запустило процесс делегирования власти местным органам управления. С помощью Красного Креста и ООН, а также при поддержке правительства Кении, ситуация начала мало-помалу выправляться. Были запущены несколько крупных государственных проектов, в том числе реконструкция аэропорта и строительство новых зданий для органов власти, стадиона и международного рынка домашнего скота. Конвой проехал мимо некоторых из этих новостроек, где еще шла работа. Похоже, закончить успели только аэропорт да особняк губернатора. А еще правительство обновило и отремонтировало лечебно-диагностический центр Мандеры. Усовершенствования заметно повысили безопасность пациентов, но акции местных террористов и проблемы с выплатой зарплат обратили прогресс вспять. Тем не менее, округ приобрел первую машину скорой помощи и послал в Красный Крест заявку на 7 новых автомобилей. В целом же, больница была далеко до того уровня обслуживания, который хотел бы предоставлять землякам администрация. Пейтон внимательно слушала рассказ о стране, пытавшейся сделать жизнь своих граждан более сносной. Вспышка эпидемии произошла весьма не кстати. Конвой остановился перед лечебно-диагностическим центром Мандеры в самом центре города. Рядом находились две автобусных остановки, муниципалитет и почтамт. Больница представляла собой несколько запущенных одноэтажных зданий, соединенных крытыми переходами. Над воротами висел щит с названием, написанным белыми буквами на синем фоне. Кенийское министерство здравоохранения, получив сообщение о вспышке заболевания, сразу же отправило команду медиков и военное подразделение для защиты от террористов Аш-Шабаб и оцепления опасной зоны. Кенийцы постарались на славу. Периметр патрулировали вооруженные автоматами солдаты в биозащите. За больницей разбили палаточный городок, Пейтон и Йонас направились к нему. Ния О'Кеке, глава экспедиции Кенийского министерства здравоохранения, ввела их в курс дела за длинным раскладным столом. Седина уже тронула черные волосы на висках Нии. Речь кенийки была бесстрастной, четкой и внятной. Пейтон поразило, какой объем работы местные успели проделать за столь короткое время. На белых лекционных досках, стоящих у стен палатки, выросли синие и красные деревья контактов. Карты были размечены, снабжены рядами чисел с указанием времени. Когда Ния закончила доклад, Пейтон попросил отвезти ее к Лукасу Тернеру.
«Разумеется. Я думаю, вам также следует встретиться с еще одним человеком», — предложила Ния.
Пейтон надела защитный костюм, обрызгала его хлоркой и направилась к больнице. Вместе с ней пошли Ханна Уотсон, врач, проходившая первый год интернатуры в СЭД, и Йонас. Пейтон ни разу не работала с Ханной в реальных условиях, однако из ее личного дела следовало, что девушка после окончания интернатуры собиралась остаться эпидемиологом в ЦКПЗ. Ей не позавидуешь. Пейтон, как и всякий эпидемиолог, хорошо помнила свои первые командировки в места вроде Мандеры. Но иначе нельзя. Ханна должна набраться практического опыта в полевых условиях. Одних занятий в классе недостаточно. Мандера предоставляла для этого идеальную возможность. На пороге больницы Пейтон пропустила вперед Йонаса.
«Тебе ясно, что нужно делать?» — спросила Пейтон Ханну, которая держала под мышкой охлаждаемый контейнер.
Молодая врач согласно кивнула. Сквозь защитные очки Пейтон заметила капли пота на ее русых бровях.
«Если станет слишком жарко или захочешь сделать перерыв, выйди наружу, отдышись. Не откладывай на потом. В минутной передышке нет ничего зазорного».
Ханна еще раз кивнула. Пейтон показалось, что напряженность в лице интерна чуть-чуть ослабла. Хорошо, если это действительно так. Тело под костюмом буквально обливалось потом, словно температура внутри больницы была раза в два выше, чем на улице. Ния провела Пейтон, Йонаса и Ханну в большую комнату, где на подстилках, одеялах и подушках прямо на полу лежали не меньше 40 пациентов. Сердце Ханны застучало в ускоренном ритме. Она видела фотографии палат с больными Эболой, но никакие снимки не шли в сравнение с реальностью. Время как будто остановилось. В памяти отпечатывалась каждая подробность. Вдоль узких проходов выстроились ряды пластмассовых ведер с надписями «Рвота», «Кал», «Моча». По полу перекатывались пустые бутылки из-под ПРР. Жужжащие под потолком вентиляторы проигрывали битву с адской жарой, сочившейся из закрытых окон и от тел на полу. Пожелтевшие белки глаз поворачивались вслед процессии. С каждым шагом защитный костюм все теснее обхватывал тело Ханны, словно целлофановый пакет, из которого откачивали воздух. Прилипший к поверхности потных рук и бедер костюм только сильнее напоминал, что лишь тонкая резина отделяет ее от патогена, убивающего лежащих на полу людей. Один надрез, одно небольшое повреждение, и патоген проникнет внутрь. Она сама заболеет и вместо помощи другим будет цепляться за жизнь, как эти бедняги. Снаружи доносились стоны и плач пациентов. И вдруг, среди жалобных звуков, раздалось чудесное пение. Группа больных пела церковные гимны и народные песни. Контраст между муками и бесстрашием одновременно и вдохновлял, и отнимал остатки спокойствия. Ящик, который несла с собой Ханна, поначалу казался легким. Теперь он весил, как наковальня. Врач опустил его рядом с лежащей в углу молодой женщиной.
«Меня зовут Ханна Уотсон. Я доктор Центра по контролю и профилактике заболеваний. Мне нужно взять у вас небольшое количество крови на анализ».
Женщина медленно открыла пожелтевшие, налитые кровью глаза. На лицо села черная муха, заставив ее мотнуть головой. Ханна достала полевой комплект ребов, взяла капельку крови из пальца женщины и приложила ватку к месту укола. Опустив пробу в охладительный контейнер, она подняла с пола наполовину пустую бутылку ПРР.
«Сколько бутылок вы выпили за день?» — спросила Ханна.
Женщина в ответ покачала головой.
«Вы должны много пить. Вам принести что-нибудь еще?»
С трудом выдохнув, женщина сказала:
«Спасибо, доктор. Не надо».
Посмотрев по сторонам, Ханна заметила, что на одной стене кто-то написал буквы от А до Ф, обозначив ряды, а на другой — номера от 1 до 12. Она пометила в уме, что А1 не потребляет достаточно жидкости, но в остальном жалоб не имеет. Вытащив новый полевой диагностический комплект, Ханна перешла к пациенту А2. Через 20 минут Ханна вышла из больницы. Ей было так жарко, что хотелось разодрать на себе защитный костюм ногтями. Горячая пленка приставала к липкой от пота коже и плавилась вместе с ней. Так, по крайней мере, казалось. Однако она не забыла о предупреждениях доктора Шоу, не торопясь сняла костюм и пошла в палатку, где интерн Сэд делал анализ проб из ряда А. Интерн поднял голову. На Эболу ни одной положительной реакции. Ханна кивнула. Доктор Шоу уже предупредила ее. Хотя кенийцы успели сделать анализы и не нашли у пациентов вируса Эболы, на всякий случай следовало провести собственные анализы, используя комплекты от другого производителя. К тому же доктор Шоу наверняка считала сбор анализов элементом практической тренировки в реальных условиях. Вскоре придется брать анализы у других пациентов в окрестных деревнях. В одиночку. Поэтому Ханна была рада возможности отработать процедуру с помощью коллег. Ния привела Йонаса и Пейтон в конец длинной палаты, где, прислонившись к стене с пожелтевшей штукатуркой и прикрыв глаза, сидел мужчина среднего возраста в пропитанной потом безрукавке. Рядом лежал аккуратно свернутый белый халат.
«Доктор Шоу, доктор Йонас, это доктор Элим Кибет, главный врач Мандерской больницы».
Доктор Кибет приоткрыл глаза, посмотрел на гостей и, слабо улыбнувшись, вытер пот со лба.
«Точнее говоря, единственный врач Мандеры», — он перевел взгляд на Пейтон. «Мы сделали для американского парня все, что могли. Прошу прощения».
Пейтон опустилась на корточки, чтобы не заставлять доктора смотреть на нее снизу вверх.
«Мы все оценим ваши усилия, доктор Кибет, ЦКПЗ, американское правительство и особенно родители юноши».
Доктор Кибет достал из-под халата перекидной блокнот и подал его Пейтон.
«До приезда людей из министерства я успел подробно опросить мистера Тёрнера».
Пейтон вытерла перчатки и пролистала линованные страницы, заполненные четким почерком. Доктор Кибет ничего не упустил. У Пейтон появилась надежда, что в записях обнаружится намек, который выведет их на нулевого пациента.
«Спасибо, доктор», — сказала она и оглянулась на Нию, которая пристально смотрела на американку.
У Пейтон появилось ощущение неоднозначности происходящего, но она не могла уловить, что его вызывало.
«Вы готовы к встрече с мистером Тёрнером?» — спросила кенийка.
Пейтон, облаченный в оранжевый костюм из ткани Тайвек, показалось, что температура вдруг подскочила градусов на 5. Предстоящее решение грузом давило на плечи, затрудняя дыхание. От него зависела судьба молодого человека, а, возможно, миллионов других людей.